Карл Густав Юнг. О психологии бессознательного. Глава первая. Психоанализ. Первое. Если врач, прежде всего специалист по нервным заболеваниям, хочет помочь своему пациенту, он должен обладать соответствующими психологическими познаниями, ибо нервные расстройства, а также все то, что подразумевают под терминами нервозность, истерия и так далее, имеют психическое происхождение и, следовательно, требуют психотерапевтического лечения. Холодная вода, свет, воздух, электричество и тому подобное в лучшем случае производят временный эффект, а иногда и вовсе оказываются бесполезными. У такого пациента болен разум, нарушены высшие и самые сложные его функции, которые едва ли можно отнести к сфере медицины. Соответственно, доктор должен быть не только медиком, но и психологом. А это значит, что он обязан знать и понимать устройство человеческой психики. Второе. В прошлом, то есть лет 50 назад, психологическая подготовка врача никуда не годилась. Авторы учебников по психиатрии довольствовались клиническими описаниями и систематизацией психических расстройств. А психология, преподаваемая в университетах, сводилась либо к философии, либо к так называемой экспериментальной психологии, учрежденной Вундтом. Первые шаги к психотерапии неврозов были предприняты школой Шарко в больнице Сальпетриер в Париже. Пьер Жанне начал свои эпохальные исследования психологии невротических состояний, а Бернгейм в Нанси весьма успешно возродил старую и давно забытую идею Льебо о лечении неврозов с помощью внушения.
Пьер Жанне, «Психологический автоматизм», 1898 год.
Зигмунд Фрейд не только перевел книгу Бернгейма, но и почерпнул из нее определенное вдохновение. В то время психологии неврозов и психозов еще не существовало. Фундамент этой науки – заслуга исключительно Фрейда. В основе его учения лежал практический опыт лечения неврозов с помощью метода, который он назвал психоанализом. Третье. Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению нашего предмета, необходимо кое-что сказать о его связи с наукой того времени. Здесь мы еще раз убеждаемся в истинности замечания Анатоля Франца, что ученые нелюбопытны. Первая серьезная работа в этой области вызвала лишь слабый отклик, хотя и содержала в себе совершенно новую концепцию неврозов. Некоторые авторы высказывались о ней с одобрением, однако затем на следующей же странице продолжали толковать случаи истерии по-старому, подобно человеку, который во всеуслышание превозносит идею, что Земля — это сфера, но спокойно продолжает рисовать ее плоской. Следующие публикации Фрейда остались вовсе незамеченными, хотя в них и излагались наблюдения, имевшие бесценное значение для психиатрии. Когда в 1900 году Фрейд опубликовал первый значимый труд по психологии сновидений, до этого в данной области царил непроглядный мрак, это вызвало смех. А когда в 1905 году он пролил первый луч света на психологию сексуальности, смех сменился открытыми оскорблениями, нередко самого отвратительного толка.
Речь идет о работе Фрейда «Толкование сновидений».
Подобный взрыв негодования, безусловно, сыграл не последнюю роль в широкой огласке теории Фрейда. Отчасти именно из-за него они обрели ту дурную славу, которая вышла далеко за пределы научных интересов. Речь идет о работе Фрейда «Три очерка по теории сексуальности». Четвертое. Соответственно, мы должны более пристально взглянуть на эту новую психологию. Уже во времена Шарко было известно, что невротический симптом носит психогенный характер, то есть берет начало в психике. Благодаря работам школы Нанси также было известно, что все истерические симптомы можно вызвать внушением. Равным образом, благодаря исследованиям Жанне, кое-что было известно и о психологических механизмах, которые лежат в основе таких истерических явлений, как анестезия, парез, паралич и амнезия. Однако врачи ничего не знали о том, как именно истерический симптом возникает в психике. Иными словами, психические каузальные связи были совершенно не изучены. В начале 80-х годов доктор Брейер, старый венский врач, сделал открытие, ставшее отправной точкой для новой психологии. Одна его пациентка, молодая, очень умная женщина, страдавшая истерией, выказывала следующие симптомы. Спастический ригидный паралич правой руки, а также периодические приступы рассеянности или сумеречных состояний сознания. Кроме того, она утратила способность к речи настолько, что больше не могла изъясняться на родном языке и выражала свои мысли только на английском. Систематическая афазия. В то время эти расстройства пытались объяснить с помощью анатомических теорий, хотя корковый центр, обеспечивающий функцию руки, у таких больных работал не хуже, чем у любого нормального человека. Симптоматология истерии полна анатомических чудес. Одна дама, полностью утратившая слух как следствие истерии, часто пела. Однажды ее врач сел за фортепиано и начал ей тихо аккомпанировать. Переходя от одного куплета к следующему, он внезапно изменил тональность. То же сделала и пациентка. Следовательно, она слышала и не слышала. Аналогичные явления характерны и для различных форм систематической слепоты. Так мужчина, страдавший от истерической слепоты, вновь обрел способность видеть в процессе лечения. Впрочем, вначале зрение вернулось к нему лишь частично и оставалось таковым довольно длительный период. Он видел все за исключением человеческих голов. Всех окружающих людей он видел без голов. Следовательно, он видел и не видел. На основании множества наблюдений был сделан вывод, что не видит и не слышит только сознательный разум больного, тогда как в остальном сенсорная функция находится в рабочем состоянии. Разумеется, это прямо противоречит самой природе органического расстройства, которое всегда подразумевает нарушение функции как таковой. Пятое. Но вернемся к пациентке Брейера. Поскольку органические причины отсутствовали, данное расстройство следовало рассматривать как истерическое, то есть психогенное. Брейер заметил, что если во время сумеречных состояний, спонтанных или вызванных искусственно, пациентка озвучивала наводнявшие ее разум воспоминания и фантазии, ее состояние улучшалось на несколько часов. Это открытие он систематически использовал при дальнейшем лечении. Пациентка называла это разговорной терапией или, в шутку, чисткой дымохода. Шестое. Женщина заболела, когда ухаживала за умирающим отцом. Естественно, ее фантазии главным образом были связаны с этими тяжелыми днями. В сумеречных состояниях воспоминания о том периоде поднимались на поверхность с фотографической точностью. Едва ли можно полагать, что бодрствующая память способна на такое пластичное и точное воспроизведение. Слишком уж яркими и живыми были эти реминисценции. Подобное обострение памяти, часто встречающееся в состояниях сужения сознания, получило название гипермнезии. И здесь обнаружились удивительные вещи. Одна из множества историй, которые рассказала Брейеру эта женщина, заключалась в следующем. Однажды ночью она сидела рядом с больным, у которого был сильный жар, в тревоге и напряженном ожидании. Из Вены должен был приехать хирург, чтобы сделать операцию. Мать ненадолго вышла из комнаты, и Анна, пациентка, сидела у постели больного, положив правую руку на спинку стула. Она стала грезить наяву и увидела, как к больному ползет черная змея, которая, судя по всему, появилась из стены и хотела ужалить его. Весьма вероятно, что на лугу позади дома действительно водились змеи, которых в детстве она очень боялась и которые теперь дали материал для галлюцинаций. Она хотела отогнать это существо, но почувствовала, что парализована. Ее правая рука, свисавшая со спинки стула, уснула, она онемела и не двигалась. Когда женщина посмотрела на нее, пальцы превратились в маленьких змей с черепами вместо голов. Вероятно, она пыталась прогнать змею парализованной правой рукой, из-за чего онемение и паралич руки стали ассоциироваться с галлюцинацией змеи. Когда змея исчезла, она была так напугана, что захотела помолиться, но язык не слушался ее. Она не могла произнести ни слова до тех пор, пока, наконец, не вспомнила один английский стишок, после чего смогла продолжать думать и молиться на английском. Седьмое. Таковы были обстоятельства, в которых возникли паралич и нарушение речи. Рассказ о них позволит устранить само нарушение. В этом смысле можно считать, что данный случай закончился полным излечением. Восьмое. Я вынужден ограничиться лишь одним этим примером. В упомянутой мной книге Брейера и Фрейда приведено множество подобных случаев. Понятно, что ситуации такого рода производят сильное впечатление, а потому люди склонны придавать им особое каузальное значение в генезисе симптома. Общепринятые в то время взгляды на истерию, возникшие из английской теории нервного шока и энергично поддерживаемые Шарко, вполне могли объяснить открытие Брейера. Отсюда родилась так называемая теория травмы, согласно которой истерический симптом и, поскольку совокупность симптомов и составляет болезнь, истерии в целом проистекают из психических травм, следы которых бессознательно сохраняются годами. Фрейд, сотрудничавший с Брейером, нашел этому открытию многочисленные подтверждения. Оказалось, что ни один из сотен истерических симптомов не возникает случайно. Они всегда вызваны некими психическими событиями. Новая концепция открыла широкие перспективы для эмпирической работы. Однако пытливый ум Фрейда не мог долго оставаться на этом поверхностном уровне, ибо уже стали вырисовываться более глубинные и сложные проблемы. Очевидно, что моменты крайней тревоги, подобные тем, которые пережила пациентка Брейера, могут оставлять невероятно сильное впечатление, которое сохраняется годами. Однако почему у нее вообще возникли подобные переживания, которые уже сами по себе свидетельствуют о патологии? Возможно, они были вызваны напряжением, связанным с уходом за больным. Если да, подобное должно случаться сплошь и рядом. К сожалению, необходимость изнуряющего ухода за больным — не редкость, а нервное здоровье сиделки зачастую оставляет желать лучшего. На этот вопрос медицина дает превосходный ответ. Х в уравнении — это предрасположенность. Одни люди просто предрасположены к этому. Однако для Фрейда проблема заключалась в другом. Что составляет предрасположенность? Данный вопрос логически ведет к исследованию предыстории психической травмы. Давно замечено, что волнующие сцены оказывают разные действия на разных людей, и что вещи, которые одним людям безразличны или даже приятны, у других вызывают величайший ужас, например, лягушки, змеи, мыши, кошки и так далее. Так некоторые женщины совершенно спокойно ассистируют при кровавых операциях, но дрожат от страха и отвращения при прикосновении к кошке. В данной связи мне вспоминается одна молодая дама, у которой после сильного испуга развелась тяжелая форма истерии. Она была в гостях и около полуночи возвращалась домой в сопровождении нескольких своих знакомых. Неожиданно сзади появился экипаж, лошади шли крупной рысью. Ее друзья отступили в сторону, она же, словно зачарованная, осталась на середине дороги и в ужасе бежала перед лошадьми. Кучер щелкал кнутом и выкрикивал ругательства, но все было напрасно. Она пробежала всю улицу и выскочила на мост. Там силы оставили ее. Чтобы не оказаться под копытами лошадей, она в отчаянии прыгнула бы в реку, не помешая ей добрые прохожие. Эта же самая дама оказалась в Санкт-Петербурге в кровавый день 22 января 1905 года на той самой улице, которую солдаты очищали залповым огнем. Вокруг нее падали убитые и раненые. Она же, сохраняя удивительное спокойствие и здравомыслие, приметила ведущие во двор ворота и перебежала на другую улицу. Эти страшные мгновения не вызвали у нее никакой ажитации. После она чувствовала себя хорошо, пожалуй, даже лучше, чем обычно. Девятое. Отсутствие реакции на явный шок наблюдается часто. Отсюда следует, что интенсивность травмы сама по себе имеет крайне малое патогенное значение. Однако она должна иметь особое значение для больного. Иными словами, не шок как таковой оказывает патогенное влияние при любых обстоятельствах. Чтобы возыметь эффект, он должен наложиться на особую психическую предрасположенность, которая может при определенных условиях состоять в том, что пациент бессознательно придает шоку особое значение. Здесь мы обнаруживаем, возможно, ключ к тайне предрасположенности. Нам следует спросить себя, каковы особые обстоятельства в ситуации с экипажем. Пациентка испугалась, как только услышала цокот копыт. На мгновение ей показалось, что этот звук — предзнаменование страшной беды, ее гибели или чего-то не менее ужасного. В следующую секунду она уже не отдавала себе отчет, что делает.